Велимир Хлебников. В ряде прижизненных изданий Велимир. Настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников. Годы жизни 1885-1922. Русский поэт и прозаик Серебряного века, видный деятель русского авангардного искусства. Входил в число основоположников русского футуризма, реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и так называемой зауми. Биография. Ранние годы. 1885-1898. Виктор Владимирович Хлебников родился 9 ноября, 28 октября по старому стилю, 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии, ныне село Малые Дербеты, Калмыкия. Отец Владимир Алексеевич Хлебников был попечителем улуса, ученым-орнитологом. Мать Екатерина Николаевна Хлебникова, урожденная Вербицкая, историк по образованию, двоюродная сестра народовольца Александра Михайлова. Виктор был третьим ребенком в семье. Впоследствии у его родителей родилось еще двое детей. О месте своего рождения Хлебников впоследствии писал: «Родился в стане монгольских, исповедующих Будду кочевников, в степи, высохшем дне исчезающего Каспийского моря». По отцовской линии поэт происходил из старинного купеческого рода. Его прадед, Иван Матвеевич Хлебников, был купцом первой гильдии и потомственным почетным гражданином Астрахани. Хлебников также отмечал, что в нем есть часть армянской и запорожской крови. Семье Хлебниковых по службе Владимира Алексеевича приходилось часто переезжать с места на место. В 1891 году отец семейства был переведен в Волынскую губернию, в 1895 – в Симбирскую. Здесь же, в Симбирске, Виктор начинает свою учебу в гимназии. Казань. 1898-1908 годы. В 1898 году семья переехала в Казань, где Виктор поступил в Третью Казанскую гимназию. Через 5 лет он окончил курс гимназии, осенью 1903 года поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. В ноябре того же года, после участия в студенческой демонстрации, был арестован и месяц провел в тюрьме. В феврале 1904 года Виктор подает прошение об увольнении из числа студентов университета. Летом этого же года подает прошение о зачислении на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета, где и продолжает обучение. К 1904 году относятся первые известные литературные опыты Хлебникова. Он даже пытается опубликовать пьесу Елены Гордячкина, послав ее в издательство «Знание» Максиму Горькому, но безуспешно. В 1904-1907 годах Хлебников занимается орнитологическими исследованиями, участвует в экспедициях в Дагестан и на Северный Урал, публикует несколько статей по орнитологии. Тогда же Хлебников пытался самостоятельно начать изучение японского языка, пытаясь найти в нем особые формы выразительности, и увлекся творчеством русских символистов, особенно Федора Сологуба. На фотографии изображен Велимир Хлебников в 1908 году. Русско-японская война и произошедшее в ходе нее Цусимское сражение оказали большое влияние на Хлебникова и побудили его начать поиски основного закона времени, пытаясь найти оправдание смертям. Впоследствии Хлебников писал: «Мы бросились в будущее с 1905 года». Принятый в декабре 1906 в Общество естествоиспытателей Казанского университета на правах члена-сотрудника и издавший статью об открытии во время одной из экспедиций нового вида кукушки, Хлебников уже после 1906 года практически перестал уделять внимание как орнитологии, так и занятиям в университете, сосредоточившись на литературе. Примерно в это время он пишет масштабное прозаическое произведение «Еня Воейков», которое осталось незаконченным, но явилось важным этапом творческого становления Хлебникова. Кроме того, в этот период им было написано большое количество стихотворений. Начался словотворческий период в творчестве Хлебникова. В марте 1908 года Хлебников решил послать свои стихи поэту-символисту Вячеславу Иванову, чья статья «О веселом ремесле и умном веселье», опубликованная в 1907 в журнале «Золотое руно», произвела на него большое впечатление. Весной 1908 года в Судаке состоялось и личное знакомство. Попавший под влияние Иванова, Хлебников в этот период написал около сотни стихотворений и пьесу «Таинство дальних», полную аллюзий на античную мифологию. В этих произведениях прослеживается влияние символизма. В сентябре 1908 Хлебников был зачислен на третий курс естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и переехал в Санкт-Петербург. Главной причиной переезда было желание серьезно заниматься литературой. Хлебников в кругу символистов 1908-1909 года. В Петербурге Хлебников сблизился с кругом молодых поэтов и начал, по его собственным словам, вести богемную жизнь. В этот период Хлебников знакомится с символистами Алексеем Ремизовым и Сергеем Городецким, посещает поэтические вечера. Увлечение языческой Русью и народным русским языком способствовало особенному сближению с Ремизовым. Квартира Ремизова стала первым литературным домом, где стал бывать Хлебников. Славянская тема же нашла отражение во многих произведениях Хлебникова того периода. В частности, в пьесе «Снежимочка» в числе действующих лиц оказывается целый пантеон выдуманных Хлебниковым языческих божеств, таких как Снезинья, Смехинья, Береза Мир, Древо Люд и другие. Это было прямым продолжением начатой символистами тенденции возобновления интереса к мифам. В те же годы выходят в свет стихи Александра Блока на тему России, книги Ремизова «Лимонарь и Посолонь», а также поэтические сборники Городецкого «Ярь и Перун». Все эти произведения, так или иначе, были связаны со славянской мифологией. Вячеслав Иванов в те годы писал: «Оживление интереса к мифу – одна из отличительных черт новейшей нашей поэзии». К этому времени относится кратковременное увлечение Хлебникова идеей воинственного панславизма. 16-29 по старому стилю октября 1908 в петербургской газете «Вечер» было напечатано анонимное «Воззвание учащихся славян», написанное Хлебниковым. Воззвание призывало к вооруженной борьбе за свободу славянских народов Восточной Европы. Появление его было связано с боснийским кризисом. Тем не менее, уже в конце ноября того же года Хлебников отошел от принципов, заявленных в воззвании. В сентябре 1908 года Хлебников познакомился с Василием Каменским, заместителем главного редактора журнала «Весна», и уже в следующем месяце состоялся дебют Хлебникова в печати. В октябрьском номере «Весны» появилось наполненное неологизмами стихотворение в прозе «Искушение грешника». «И были многие, и многие, и были враны с голосом смерть и крыльями ночей, и правда цветиковый папоротник, и время тая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки, и на которой отпечатлелись следы дня, вечера и утра. Стояла ограда из времового тесу, и скорби ветвенный страдняк, ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши. Большую часть 1909 года, вплоть до августа, с небольшим перерывом в мае, поэт провел в Святошине, пригороде Киева, где жили его родственники, семья Варвары Николаевны Рябчевской в девичестве Вербицкой. С ними у Хлебникова установились близкие отношения, а в дочь Марии Рябчевскую, дочь Варвары Николаевны, он был некоторое время влюблен и посвятил ей несколько стихотворений. В апреле 1909 года начала работу Академия стиха на башне Вячеслава Иванова. Башня называлась «Квартира Иванова», находившаяся на последнем этаже дома 25 по Таврической улице с круглой угловой комнатой. Ее посещал и Хлебников в конце мая 1909 и после возвращения из Святошина. Вообще в этот период Хлебников пишет немного, однако именно к лету 1909 относится посвященная Вячеславу Иванову поэма или рассказ. Исследователи творчества Хлебникова затрудняются определить, чем является это произведение. Зверинец. О сад, сад, где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку, где немцы ходят пить пиво, а красотки продавать тело, где орлы сидят подобно вечности, означенной сегодняшним, еще лишенным вечера днем, где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая, где олень лишь испуг, цветущий широким камнем, где наряды людей баскующие, где люди ходят насупившись и сумные, а немцы цветут здоровьем, где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв осенней рощицы немного осторожен и недоверчив для него самого. В сентябре Хлебников подал прошение о переведении его на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности, но, передумав, изменил свой выбор на историко-филологический факультет славяно-русского отделения. Осенью поэт познакомился с Николаем Гумилевым, Алексеем Николаевичем Толстым, сблизился с Михаилом Кузьминым. В письме матери от 16-29 по старому стилю октября 1909 Хлебников называет Кузьмина своим учителем. Осенью же произошла перемена имени Хлебникова. Он взял себе творческий псевдоним Велимир, южнославянское имя, обозначающее «большой мир». Поэт стал членом Академии стиха, или «Общества ревнителей художественного слова». Его стихи готовятся в печать в журнале «Аполлон», организованном кругом Вячеслава Иванова. Но в письме брату Хлебников признавался, что не испытывает восторга по этому поводу, так как журналом руководили поэты, иначе, чем он, воспринимавший символизм – Кузьмин, Гумилев, Городецкий. В итоге стихи Хлебникова в «Аполлоне» так и не появились. Творчество его не вызывает особого восторга фру символистов. Но, несмотря на это, Хлебников переживает творческий подъем и осенью 1909 года пишет много стихотворений, поэму «Журавль» и драму «Госпожа Ленин». Появление «Будет лянство» 1910-1911 года. На рисунке изображен Велимир Хлебников, портрет работы Владимира Бурлюка 1913 года. К началу 1910 года Хлебников уже перестал посещать Академию стиха. В феврале Василий Каменский познакомил его с другим крылом нового искусства – художником Михаилом Матюшиным, его женой Еленой Гуро, братьями Давидом, Владимиром и Николаем Бурлюками. Вскоре Хлебников переехал жить в квартиру Бурлюков. Аполлон отказался напечатать «Зверинец» и несколько стихотворений Хлебникова, но в марте 1910 года его стихотворение «Заклятие смехом» появилось в сборнике «Студия импрессионистов» под редакцией Н.И. Кульбина. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! о розсмішечно-цміяльних, сміху смійних сміхачей, ой, смійся розсміяльна сміх над смійних сміячей. Смієва, смієва, усмій, а смій, смішики, смішики, сміюнчики, сміюнчики. О, розсмійтесь, сміхачі, о, засмійтесь, сміхачі. Деятельность Кульбина устраивала Каменского, Давида Бурляка и Хлебникова не в полной мере, что привело к тому, что они основали собственную группу «Будет Ляни» от слова «будет» и начали готовить выпуск сборника, который решено было назвать «Садок судей». Название книги, как и группы, было придумано Хлебниковым. Книга увидела свет в апреле 1910 года. Она была выпущена тиражом 300 экземпляров в издательстве «Журавль» Матюшина и Гуро без буквы «ять» и твердого знака на конце слов. В «Садке» из произведений Хлебникова были напечатаны «Зверинец», первая часть драмы «Маркиза де Зес» и начало поэм «Журавль». Сборник был воспринят как открытая конфронтация с литературным миром. Валерий Брюсов писал о нем. Сборник переполнен мальчишескими выходками дурного вкуса, и его авторы прежде всего стремятся поразить читателя и раздразнить критиков. «Будетлян» можно назвать первой футуристической группой в русской литературе. Летом 1910 года Хлебников уехал вместе с бурлюками в Таврическую губернию, где Давид Федорович Бурлюк, отец братьев Давида, Николая и Владимира, служил в селе Чернянка управляющим имением графа Мартвинова. После этой поездки у Будетлян появилось еще одно самоназвание «Гилия» по древнему названию этой местности. Хлебников много пишет, но его новые стихи уже не столь радикальны и содержат гораздо меньше неологизмов. Например, «Слоны бились бивнями так, что казались белым камнем под рукой художника. Олени заплетались рогами так, что казалось, их соединял старинный брак с взаимными увлечениями и взаимной неверностью. Реки вливались в море так, что казалось, рука одного душит шею другого». В 1911 году началось активное увлечение Хлебникова числами и закономерностями исторического развития. Из письма брату Александру Хлебникову. «Я усердно занимаюсь числами и нашел довольно много закономерностей». В это время он снова испытывает творческий кризис, но собирается издать отдельный том своих произведений. В печати, однако, в ближайшие 2 года так ничего и не появилось. А Хлебников, вместо того, чтобы улаживать дела с публикацией сборника, летом 1911-го отправился в речное путешествие в Астрахань. К тому моменту Хлебников был уже исключен из университета за неуплату, это произошло в июне, что окончательно поссорило его с родителями, не одобрявшими литературные занятия Велимира. Осенью поэт послал министру Нарышкину письмо, озаглавленное «Очерк значения чисел и о способах предвидения будущего». Издание первых книг, 1912. Изображена фотография Велимира Хлебникова в 1913 году. К 1912 году, со времени выхода «Садка судей», прошло уже почти 2 года, за которые «Будетляне» не предпринимали никаких действий. Тогда Давид Бурлюк пригласил в группу 2 молодых поэтов – Владимира Маяковского и Алексея Крученых. Особенно близко Хлебников тогда сошелся с Крученых, стихи которого были несколько сродни творчеству Хлебникова в том, что касается словотворчества и экспериментов со словом. 1912 год ознаменовался для Хлебникова изданием первой книги. В мае в Херсоне на средства автора с рисунками Владимира Бурлюка была издана брошюра «Учитель и ученик», в которой Хлебников попытался рассказать о найденных им законах времени, в том числе предсказал бурные российские события 1917 года, февральскую революцию и октябрьский переворот. Например, книга содержит такую фразу: «Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства?» Вскоре, в августе, в Москве была опубликована «Игра в аду» – поэма, написанная в соавторстве Крученых и Хлебниковым. В ноябре вышла еще одна совместная работа двух поэтов – «Мир с конца». Эти книги, выпускавшиеся в основанном Крученых издательстве ЕУИ, были сделаны в технике литографии. Причем текст на литографском камне был написан Крученых от руки. В предисловии авторы высказывали мнение, что почерк очень влияет на восприятие текста. Оформление движения футуристов. 1912-1913 года. В том же году футуристы, тогда уже будет ли они их сподвижники, стали называть себя этим словом, начали активно пропагандировать свою деятельность. Проходят выставки художников-авангардистов, возглавляемая Давидом Бурлюком группа «Бубновый валет», группа «Ослиный хвост» во главе с Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым. Проходят диспуты с участием футуристов. Маяковский читает свои стихи в арт-кафе «Бродячая собака». Тогда же гилейцы, они же кубофутуристы, кстати, существовал еще и эгофутуризм Игоря Северянина, стали готовить стихотворный сборник. Финансировать его издание вызвались два поклонника нового искусства, сами не имевшие отношения к литературе. Пилот Георгий Кузьмин и музыкант Сергей Долинский. На рисунке изображена обложка сборника футуристов, пощечина общественному вкусу, 1912. Сборник, названный «Пощечина общественному вкусу», увидел свет 18-31 по старому стилю декабря. Предварявший его манифест, написанный Бурлюком, Крученых, Маяковским и Хлебниковым, призывал бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее с парохода современности. Содержал обвинения в адрес самых авторитетных русских литераторов. Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блоком, Сологубом, Аверченко, Черным, Кузьминым, Буниным и прочее нужна лишь дача на реке. А также утверждал важный для творчества Хлебникова принцип права поэта, но увеличение словаря поэта в его объеме произвольными и производными словами, в скобках слово «новшество». Надо заметить, что Хлебников пытался протестовать против некоторых положений манифеста. В частности, требовал вычеркнуть Кузьмина, одного из первых своих учителей, из списка тех, кому нужна лишь дача на реке. Однако в итоге уступил. Значительную часть сборника, почти половину, составляли стихи Хлебникова, в том числе знаменитое стихотворение «Кузнечик». «Крылышкуя золото письмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер, пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензивер, о лебедиво, о озари». Критика встретила сборник в штыки. Один из отзывов: вымученный бред претенциозно бездарных людей. Но книга была раскуплена довольно быстро. Уже через 2 месяца, в феврале 1913-го, футуристы издали листовку с тем же названием «Пощечина общественному вкусу», где Хлебников был назван гением и великим поэтом современности. Затем сразу же появляется второй «Садок судей», большую часть которого опять занимают произведения Хлебникова, в том числе поэма «Шаман и Венера». В марте совместный сборник футуристов и группы художников «Союз молодежи». В этой книге появилась поэма Хлебникова «Война. Смерть». В первой половине 1913 года Хлебников на постоянной основе сотрудничал с газетой «Славянин», просуществовавшей до июля, и работал над сверхповестью, изобретенный им жанр «Дети-выдры». А после этого опять уехал в Астрахань, где в тот момент жили его родители. Там поэт пробыл до сентября, и состоявшийся летом съезд футуристов, на котором был принят еще один манифест, прошел без его участия. Осенью продолжились скандалы с участием футуристов, и в том числе Хлебникова. Давид Бурлюк выступил с циклом лекций «Пушкин и Хлебников», где называл Пушкина «мозолью русской литературы». Хлебникова вызвал на дуэль после ссоры в «Бродячей собаке» Осип Мандельштам. Дуэль не состоялась. Наконец, в октябре появился еще один манифест, написанный Крученых и Хлебниковым без участия остальных футуристов. Он прилагался к сборнику «Слово как таковое». В манифесте было сформулировано понятие «заумного языка». Живописцы бутитляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а бутитляне-речетворцы – разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями. В скобках «заумный язык». За манифестом последовали скандальные постановки театра Кубы футуристов «Бутитлянин», в том числе и опера «Победа над солнцем», пролог который написал Хлебников. В начале 1914 года состоялся визит в Россию родоначальника итальянского футуризма Филиппо Маринетти, на лекциях которого Хлебников, отрицавший преемственность русского футуризма от европейского, демонстративно отсутствовал, из-за чего поссорился со многими своими друзьями. Более того, во время одного из чествований Маринетти в Петербурге раздавалась составленная Хлебниковым и Бенедиктом Лившицем листовка, осуждавшая преклонение перед Маринетти и утверждавшая приоритет русского футуризма. Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы. Первые авторские сборники 1913-1914 годов. На рисунке изображена обложка сборника Хлебникова «Ряв», 1913 год. Декабрь 1913 года был ознаменован публикацией первого авторского поэтического сборника Хлебникова. Он получил название «Ряв» и был издан при помощи Алексея Крученых. Уже в феврале 1914 года Давид Бурлюк, с которым Хлебников был в ссоре из-за разногласий по поводу Маринетти, издал первый том собрания сочинений Хлебникова, снабдив его восторженным предисловием. Хлебников указал новые пути поэтического творчества. Хлебниковым созданы вещи, подобным которых не писал до него ни в русской, ни в мировых литературах никто. Почти одновременно с этой книгой в Петербурге в издательстве Матюшина вышел и сборник стихов. По причине уже упомянутой ссоры Хлебников с неодобрением воспринял издание Бурлюка, но приветствовал публикацию сборника. Вообще же, к весне 1914 года Хлебников был в ссоре со многими своими друзьями и несколько разочаровался в футуризме. Тогда он предпринял попытку присоединиться к цеху поэтов, группе акмеистов, но уже в апреле цех перестал существовать. К 1915 году практически распалась и гильдия. И Маяковский в статье «Капля дегтя» признал, что футуризм умер как особенная группа. Википедия – свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый. Адрес в интернете ru.wikipedia.org.